Доброволец.
Доброе субботнее утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда».
Доброе субботнее утро. Мы рады вас приветствовать в нашей студии. Роман Карманов
и Вадим Ковалев.
Сегодня у нас в гостях
Галина Мельникова, гость. Президент благотворительного фонда «Дорога вместе». Галина, доброе утро.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы к нам сегодня приехали, нашли время. Сегодня мы, как всегда, поговорим о том, что, в общем, придает нашей жизни смысл. И, ну, собственно, о благотворительности поговорим, и про деньги поговорим. Ну, в общем, все наши любимые темы.
Спасибо. Да, я рада буду ответить на ваши вопросы.
Ну, сначала немножко о фонде, да, что он себя представляет.
25
для
лет.
Потому что 25 лет...
Ровесник современной России, фактически.
Да, у нас уже слушатели наши уже более-менее искушенные, поскольку мы уже, в общем, второй год, получается, программа уже идет. Вот, поэтому фондов видели много. Давайте поговорим о фонде «Дорога вместе».
Ну, мне хочется сказать с большой радостью, действительно, что мы в декабре отметили 25-летие, и это один из самых старых фондов России, и надо справедливости ради отметить, что это один из самых старых фондов в мире. Фонду United Way более 130 лет уже.
На минуточку.
Да, это самый большой фонд по привлечениям и по количеству программ, которые проводятся в мире.
Ну, это какое-то не совсем отечественное название. Я так понимаю, что фонд, он международный.
Изначально, да, изначально он был создан в Америке, ну, понятно, 130 лет назад. И потом постепенно этот фонд начал развиваться и распространяться в разных странах. И к нам он пришел... 25 лет назад, даже, кстати, более чем 25 лет назад, но в 25 лет появилось российское отделение и чуть позже получило название «Дорога вместе». Наш слоган сегодня «Идем вместе дорогой добра». И это ключевые слова, потому что, во-первых, вместе, во-вторых, добро, и третье, дорогу осилит идущий, поэтому мы идем этой дорогой и надеемся, что очень многие вещи можем еще делать и дальше. Но за 25 лет хочу отметить, что фондом сделано уже очень много. Более 100 тысяч человек получили только за последние 5 лет. Получили помощь. Более 300 организаций, это социальные учреждения и малобюджетные, получили помощь от нашего фонда. Более 1000 волонтерских дней. Это тоже серьезная цифра, в которой участвовали как частные люди, желающие принять участие в том или ином мероприятии, так и крупные корпорации, с которыми вместе мы проводили мероприятия. И собственных проектов у нас тоже порядка 300 было. И все мероприятия очень разные. Если вы позволите, я остановлюсь на наших 5 ключевых направлениях, которые сегодня выделены как... целевые направления. Угу. Это здоровье и медицина, образование, обучение, досуг, творчество, социальная сфера и спорт и здоровый образ жизни.
То есть фактически обо всем.
Да. Почему так у нас получилось? Потому что это мы все проекты, которые были за многие годы сделаны, над которыми мы сегодня работаем, систематизировали и выявили, что основными нашими направлениями как раз является именно это. Потому что мы фонд, скажем так, фонд фондов. Мы работаем с другими фондами, и мы работаем с корпорациями, которые нам говорят, что бы они хотели делать, и мы для них являемся операторами или агентами выполнения тех или иных задач в области благотворительности и социальной ответственности. У нас есть экспертиза. Мы оцениваем фонды, с которыми можно работать по определенным критериям. Это прежде всего финансовая устойчивость, стабильность, это прозрачность в ведении проектов, это хорошая репутация и так далее. Почему? Потому что, как вы правильно отметили в самом начале, что фондов очень много.
Да, их становится все больше.
И люди растерялись, да. Угу. И на сегодняшний день, вот последнюю статистику я читала, что более только 2000 фондов зарегистрировано в Москве. А в России это цифра, наверное...
Но, с другой стороны, если мы возьмем московскую такую агломерацию, да, где там более 20 миллионов человек, может, это не так много.
Вы знаете, это и хорошо, и это не очень хорошо, потому что в начале 90-х, когда было несколько фондов, деньги целенаправленно шли через фонды, и можно было легче ими не просто управлять, а легче еще и контролировать, как деньги шли, на что шли. А сегодня 2000 фондов, попробуй сориентируйся. И когда вам предлагается вложиться в тот или иной фонд, либо банк вам предлагает, либо какая-то розничная сеть.
Ну, вы... либо мы в эфире программы.
Да, вы не всегда... человек, физическое лицо, не всегда может сориентироваться.
Слушайте, это ладно еще, если банк предлагает, или уважаемый Роман Карманов, там, да, это есть какое-то доверие к Роману, там, да. Небольшое, но все-таки есть. А вот когда ты видишь на улице людей, да, или когда тебе в социальных сетях там друг кидает срочно, помоги, сбор, там, человек умирает, там, да, кидай, и как вот ты должен здесь не попасть в лапы мошенников?
Это правда, и я хочу сказать, к сожалению, даже я вот сейчас, занимаясь оценкой проектов, оценкой эффективности тех проектов, которые я, скажем, унаследовала, и те, которые мы продолжаем делать с нашими уважаемыми донорами, увидела несколько моментов, которые меня огорчили, насторожили, не буду употреблять это слово, именно огорчили, потому что юридическая база, которая поддерживает взаимоотношения между НКО и НКО, очень слабая. И здесь очень важно сказать о том, что, к сожалению, в НКО не всегда идут профессионалы. Это вот именно к сожалению, поскольку НКО всегда рассматривалось как область, в которой либо...
Либо у тебя все хорошо в жизни, ты уже все круто, как, не знаешь, чем заняться.
Да. Либо, наоборот, ты не знаешь, куда пойти, и вот вроде тебе сказать, ну вот там вот есть, пойди поуправляй. А ведь это же очень серьезное направление. Это привлечение денег, это управление средствами, управление клиентскими отношениями, управление проектами, коммуникация, маркетинг. Это огромное количество компетенций, которыми должен обладать руководитель фонда. Это financial management, fundraising, да, если мы так скажем. Это огромное количество компетенций, которыми должен обладать современный управленец. Это, я называю это социальный бизнес, потому что это такой же бизнес, только он социальный, и он еще более требования накладывает на управляющего, потому что должно быть исключительное уважение к тому, что ты делаешь, и к тебе должно быть исключительное уважение.
Где этому можно научиться? Потому что вот не проходит и месяца, как кто-то из моих друзей мне звонит и говорит: Вадим, у меня есть там сестра, жена, любовница, там нужно подчеркнуть.
Нечем да? заняться, давайте, они хотят учредить вот, НКО.
Нечем
да?
заняться, они не говорят, это за скобками. Они говорят, занять чем-нибудь. Вот очень хочет принести вот какую-то пользу обществу, там, догнать и причинить добро. Да? Вот куда таких людей
отправлять? Отличный вопрос, я хочу сказать.
К психиатру.
Вадим, отличный вопрос, Вадим, потому что я об этом думала уже лет 5 или 7, на самом деле, я тогда работала в Уралсибе с Николаем Цветковым, и он, как известный филантроп, и у нас было много тем, связанных с благотворительностью и социальной ответственностью. Мы тогда уже общались с некоторыми университетами мировыми, в которых есть такое понятие, как филантропия. Такие же понятия есть и в ряде международных банков, что, кстати, очень умно сделано. У них есть philanthropy management, где они через детей известных олигархов их привлекают к филантропии, поскольку они потом становятся их же клиентами, трастовые фонды и так далее. Так вот, у нас в России, к сожалению, такого базового образования нет. Ни базового, ни менеджментского и так далее. Я знаю, что обсуждают что-то сколковцы. Я сама это тоже обсуждаю с парой университетов и очень хочу, потому что это очень важное направление. Надо выращивать наших управленцев, чтобы не было проблем с теми, как ты деньги привлек и как ты их потом распределил.
Ну, в любом случае... История, которую поведал нам Вадим сейчас, она, ну, мне кажется, не очень здоровая все-таки, да?
Но она типичная, к сожалению.
Она типичная, но, мне кажется, все-таки не очень здоровая, да? Потому что все-таки, если вы принимаете решение заниматься некоммерческим сектором, да, и идти туда, прилагать туда свои усилия, то все-таки надо взвешивать, что вы можете реально... Какое добро, говоря сленгом Вадима, можете причинить, да, и насколько у вас хватит вообще, собственно говоря, ресурсов и временного, финансового для того, чтобы этим заниматься.
Энергетического.
Об этом мы... Да, и энергии самое главное. Мы об этом поговорим еще после небольшой паузы. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Вадим Ковалев, Роман Карманов и Галина Мельникова. Фонд «Дорога вместе» сегодня в студии. Не переключайтесь.
Доброволец. Британские ученые доказали. Главное вовремя.
Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.
Доброе утро, уважаемые друзья. Активная дискуссия идет у нас за рамками программы «Доброволец» здесь, в студии. Сегодня у нас в гостях президент благотворительного фонда «Дорога вместе» Галина Мельникова.
Мы начали в предыдущей части говорить про людей, которые двигают вот сектор благотворительности, да, некоммерческих организаций в нашей стране. Откуда приходят вот на управленческие позиции фонды? Это люди, сами пережившие что-то? Почему? Какой вот должен произойти у тебя щелчок, да, чтобы ты пришел работать в фонд?
Ну, вообще, в целом, я уточню вопрос тоже, да, все-таки мы в какой-то параллельной реальности живем, да, благотворительные фонды, они, это такой отдельный мир, а мы все граждане, это другой отдельный мир, и вот когда мы пересекаемся, при каких обстоятельствах?
Ну, я хочу сказать, что действительно благотворительность в России очень с трудом и медленно завоевывает сердца и кошельки россиян. Почему? Потому что было очень много случаев, когда не было системной благотворительности, и люди натыкались на непонимание, что это такое, каким образом строятся взаимоотношения и финансовые, и операционные. И когда человек не понимает, он, скорее всего, не придет в это направление. Вторая, так сказать, часть, которая нуждается тоже в дополнительном развитии, это корпоративная благотворительность, когда сотрудникам сверху навязывают, а вот давайте будем делать это. Кому-то из руководителей нравится какое-то направление, сотрудник не всегда понимает, почему надо это делать, но вроде бы как чисто по-комсомольски, если начальник туда пошел, то надо вроде как бы пойти. То
есть добро это... через насилие мы,
да,
это называем.
Да, это идет не по сердцу. Но есть всегда какая-то инициативная группа внутри той или иной, внутри того или иного социума, либо это корпоративный социум, либо это, так сказать, соседское сообщество, когда понимает, что надо что-то делать самим, потому что так больше жить нельзя, либо просто есть внутренний позыв, потребности и так далее. Так вот, третья группа, она самая, скажем, такая активная. Они заставляют и вынуждают что-то, кого-то делать, и заставляют и вынуждают кого-то эти проекты продвигать. Значит, я...
То есть... Да. Третья группа самая сознательная, в общем,
она
осознанная.
Потому что они идут в благотворительность именно по зову сердца, по зову... Действительно, это может быть щелчок, что-то у кого-то произошло. Это, может быть, произошло не у этого человека, а у кого-то с близкими. Кто-то, может быть... Потому что благотворительность — это эмоция. Человек на эмоции согласен и хочет что-то делать. И
вообще
тогда
вот
он начинает искать это направление.
Любой ли из наших слушателей, который сейчас с нами, в общем-то, под ту сторону приемника находится, может, ну, допустим, с понедельника начать двигаться в направлении организации собственного благотворительного фонда? Насколько
да.
это сложно вообще делать?
Я не создавала свои фонды, на самом деле только в них всегда работала и с ними сотрудничала. Я не думаю, что это очень сложно, потому что любая некоммерческая структура по закону в течение 3 месяцев регистрируется в Минюсте, создает свой устав, предлагает, в уставе написаны целевые направления того или иного фонда, и как раз именно легкость создания фонда обусловлена сегодня тем, что их стало очень много. А дальше потом, так сказать, вот ситуация, а что этот фонд делает, и как понять, насколько он действительно то, что заявил в уставе, и то, что прописал в целевых программах, свершается, и насколько этот фонд можно поддерживать. Недавно КАФК сделал исследование, которое, если я правильно помню, что там было, что средний чек россиянина в благотворительности 16 тысяч рублей. Вот меня это удивило.
Ну,
цифра.
Довольно много.
Это очень
сумма.
Много, да. Меня это
мы
удивило.
Мы говорим тут про 50 рублей. Так,
я думаю, что они взяли все фонды вместе, поделили на некое количество людей, получилось, то есть фонды крупных олигархов и фонды маленькие, получилась эта сумма. Я могу сказать по вот своему опыту, что это не более 800 рублей вообще.
Угу.
И то...
За какой период?
Это я
один взнос? Это или это в месяц как-то?
Это в год.
Наверное, в год.
Это в год. Причем кто-то делает ежемесячные. Сейчас есть такие возможности, благо есть системы платежные, которые позволяют делать обязательное отчисление. Кто-то более сознательный по какой-то причине делает обязательное отчисление как основными, и они у него из зарплаты идут. Кто-то это делает на призыв той или иной передачи телевизионной или того или иного события. Кто-то делает разово.
То есть это те же самые там, 50-60 рублей в месяц, которые человек настраивает какую-то систему.
Люди готовы что-то
свою
давать.
Банк-клиент, да, и он
отчисляет. Да, но из-за того, что возникло огромное количество фондов, люди растерялись. И поэтому вот этот чек, он размазался. Он, может быть, раньше и был, вот, может быть, 16 тысяч, когда было более скомбинированное количество фондов с меньшим количеством направлений. Сейчас много, а потом обратите внимание, сколько идет популярных программ по телевидению, которые тут же привязаны к всяким уведомлениям, сообщениям. Я не все принимаю, я лично не все, потому что есть, я вижу постановочные истории, и они меня немного расстраивают, поскольку опять-таки люди могут откликнуться на это, но не всегда есть возможность проверить, а действительно ли это было. Есть крупняк, десятка, да, крупняка, которые известны у нас в России.
Это фонды имеются?
Фонды, да-да, которые действительно присылают письма, можно посмотреть в интернете, как были израсходованы средства. Я со многими из них лично общаюсь, дружу, поддерживаю. И наш фонд как раз выходит сейчас на тот уровень, когда мы больше направляемся к физическим лицам. И для этого нужна хорошая выстроенная коммуникация и понятные проекты с понятной историей.
Нам рассказывают, что появился рынок благотворительных фондов. То есть благотворительный фонд можно купить. Купить и начать на нем зарабатывать. Такой серый рынок, черный рынок, я не знаю, как это назвать. Кто-то с этим явлением борется вообще? Потому что, я так понимаю, что хватает в нашей жизни уже, я не знаю, какое слово и подобрать, да, людей, которые готовы осознанно зарабатывать на благотворительных деньгах. Это ужасно, но кто-то с этим должен бороться вообще-то.
Я очень рада, что вы
задали... Это уголовщина вообще?
Да, я очень рада, что вы задали этот вопрос, потому что действительно появились фонды, которые построены по принципу финансовых пирамид, и они очень трудно отследить. Там несколько четырехступенчатые договорные идут какие-то истории. И я как раз начала немножко раньше говорить о том, что я столкнулась с тем, что я увидела несколько фондов, которые, к сожалению, один фонд, не буду называть, естественно, имя этого фонда, ни к чему, но они, например, торговали... Сори за это слово, рисунками своих подопечных, права на которые они не имели. То есть они в рамках проекта «Благотворительность вместо сувениров» или какой-то другой подобный проект, они передавали рисунки, а прав у них на эти рисунки не было. На этом при этом прекрасно зарабатывали. Детишки или там подопечные, которые передавали им рисунки в рамках той или иной мастерской, даже знать об этом не знали. Это вот одна из историй.
Которая... может, имеет смысл учредить какую-то комиссию, которая будет создавать черные списки какие-то?
Вот.
Как есть во многих отраслях, да, саморегулирующие организации, так называемые. Да, почему наши НКО известные не могут собраться все вместе и сказать: слушайте, мы знаем про вот этот фонд, да, и вот он такой плохой. Потому что одно дело то, что попадает там под статью мошенничества, это мы знаем, куда обращаться. А вот...
попробуй, докажи, поймай за руку и так далее и тому подобное. Все-таки создать некий список добросовестных и недобросовестных, да, то мне кажется, что в этом уже есть смысл, потому что, на самом деле, конечно, когда многократно возникают эти случаи, рука не поднимается уже просто куда-то что-то перечислять, и отношение к благотворительности, конечно, возникает совершенно иное.
Вы абсолютно правы. Есть такой форум доноров, есть 1+1. Вот мы с ними, Mail.ru Добро, мы начали с ними как раз работать над тем, что я, на самом деле, им сообщила о тех именах фондов, которые меня смутили, и рассказала, почему. И мы, поскольку наш фонд является экспертным фондом, то есть мы как раз делаем для ряда таких агрегаторов, как Mail.ru, Донор.ру и форум доноров, мы делаем первую экспертную оценку по донорам, и в смысле по НКО, и делаем экспертизу финансовую, как раз репутационную и прочую. Но после этого делается еще второе и третье. Так вот, я как раз предложила всем этим своим коллегам создать рабочую группу, в которой были бы выработаны стандартные критерии. Потому что мы делаем под одним стандартом, кто-то по другим, и это, естественно, приводит к тому, что у нас кто-то не прошел, у кого-то он может пройти. И мы сейчас как раз с Нового года вот начинаем над этим работать, и я надеюсь, что мы именно выработаем правильный подход к тому, чтобы у людей было представление и понимание, почему тот или иной фонд попал, а другой не попал. Вот недавно мне пришлось одному из наших доноров, серьезных, прямо по ходу проекта, заменить благополучателя. Это очень серьезная была история.
Об этих историях и о многих других мы еще поговорим через небольшой промежуток времени. Оставайтесь с нами. Программа «Доброволец». Мы за чистую благотворительность. А у нас в гостях сегодня президент благотворительного фонда «Дорога вместе» Галина Мельникова. Не переключайтесь.
Доброволец.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Хоть он говно в эфир кидает.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Доброе субботнее утро, уважаемые радиослушатели. Радиослушатели радио «Комсомольская правда». В студии Роман Карманов, Вадим Ковалев.
За чистую благотворительность мы сегодня выступаем.
Боремся вместе с Галиной Мельниковой, которая представляет фонд «United Way». Да, вот так, на минуточку. И я уверен, что большинство наших радиослушателей что-то слышало на тему иностранных агентов. Какие-то есть наши некоммерческие организации, какие-то есть не наши, какие-то есть правильные, какие-то неправильные. И вот неправильные, как бы они попадают в некий список. А вот тут иностранное название, да, и как у вас с этим обстоят дела, и вообще, кто такие эти агенты, может быть, вы нам расскажете?
Да, мы этим вопросом занимались, и мы в Минюсте зарегистрированы как российское юридическое лицо, как российский благотворительный фонд, поскольку по ряду позиций мы могли бы подойти под агента, потому что у нас действительно есть иностранные вложения, у нас есть доноры с иностранным участием, у нас есть деньги, которые к нам приходят из-за рубежа, но нас отличает от иностранных агентов, она очень важная деталь. Мы не занимаемся политической деятельностью, а там это очень, как сказать, важный аспект. То есть помимо того, что деньги приходят из разных зарубежных источников, что могут быть соучредителями иностранные люди и так далее, но главным абсолютно и основным критерием в этой во всей истории является, занимается ли тот или иной фонд политической деятельностью или нет. Мы не занимаемся, и мы не признаны иностранным агентом. Но тем не менее, с этого года, с конца прошлого года, в налоговое законодательство внесено изменение, по которому мы должны рапортовать, все фонды должны рапортовать не первую линейку поступлений, а вторую, и указывать, что откуда пришло. То есть, если некоторые фонды не хотят, чтобы у них хоть где-то звучало, что деньги пришли от любого иностранного источника. То есть, перестраховываясь, что на самом деле, на мой взгляд, это не совсем как бы хорошо, потому что деньги не пахнут, и пришли тебе деньги, и от чего бояться заявить, что тебе пришли деньги, в том числе из какой-то зарубежной страны. Если ты не занимаешься политической деятельностью, тебе не грозит быть названным агентом.
Да. Вы могли слышать, вот у нас в эфире такое постукивание характерное. Это Галина очень эмоционально, в общем, реагирует на наши вопросы. И понятно почему, потому что фонду 25 лет, и получается, что этот фонд, он как бы эксперт экспертов такой, получается, да? И многие вопросы, я так понимаю, вам уже очевидны, но они еще как бы не очень успевают за развитием вообще благотворительной сферы у нас в стране, и что, я понимаю, раздражает, в общем-то, иногда. И в том числе это касается нашего отношения к деньгам. Да? Ну, то есть вот деньги, благотворительность и так далее, мы это все очень остро воспринимаем. Щепетильная тема. ну, то есть я уверен, пока мы с вами разговариваем, по ту сторону приемника много людей думают про себя, слушайте, ну, чего отдавать деньги, пускай государство помогает, опять собирают деньги на что-то, на кого-то, да, доколе, и сколько это будет продолжаться. Насколько, ну, понимаю, продолжаться это будет вечно, но, с другой стороны, как правильно относиться к расставанию с деньгами?
Я скажу так, что я провела уже за вот эти 6,5-7 месяцев несколько фандрейзинговых мероприятий, и меня реально поразили две совершенно противоположные позиции людей. Когда мы продавали лотерейные билеты, причем это достаточно известные люди на мероприятии, далеко не бедные, вот, которые могут себе позволить в разы больше, чем среднестатистический россиянин, ответ был такой, что «я не хочу». Я все равно не выиграю. На что мой ответ, ну, имеется в виду лотерейный билет, на что как бы комментарий был, ведь речь-то не о выигрыше, а о благотворительности. Ну, пусть кто-то другой, я хочу выигрывать. Значит, другой, как бы противоположная позиция, говорят, все равно мне, грубо говоря, наплевать, выиграю или нет, я хочу участвовать в благотворительности. Серединки нет. Значит, мне приходилось разными интересными способами вовлекать людей в приобретение этих лотерейных билетов. Все равно проходило все прекрасно. Мы собрали очень много денег на нашем традиционном гольф-турнире. Мы собрали прекрасное... Я даже скажу действительно, что мы на гольф-турнире собрали около 6 миллионов рублей. Мы собрали больше 500 000 рублей в американской торговой палате, тоже на лотерее. И там точно такая же. Это тоже торговая палата, Christmas-пати, тоже не самые... последние в бизнесе и в социуме люди. И точно такие же, один в один были ответы. Кто-то говорил, я сегодня не выиграю. Причем это люди с известными, опять-таки, именами. А кто-то с менее известным как бы лицом говорил, что я с удовольствием, потому что для меня это важно, я хочу участвовать в благотворительности.
Но сейчас, да, такой образ возникает. Гольф, Christmas-пати, 6 миллионов.
Американцы, опять-таки.
Да, американцы. Я думаю, что люди сейчас нас слушают, думают, ну а мы тут при чем-то вообще? Ну пускай эти богатые ребята... неважно, какие, американские, русские, какие хочешь, скидываются, в гольф играют там, и так далее. А мы чего? Мы люди простые, у нас каждая копейка на счету. Яйца 9 штук в коробке.
Отвечу, да, яйца 9 штук. Значит, все деньги, которые мы собираем здесь, это не только, конечно, американские события. У нас участвует очень много в наших мероприятиях россиян, наших сами коллег, которых мы знаем многие годы, либо с которыми мы знакомимся по жизни в ходе тех или иных событий, жизненных и мероприятий. Все деньги, которые мы собираем, все остаются в России. И все идут на улучшение
качественной... И те маленькие деньги, даже простые маленькие деньги, они даже маленькие. Какое значение имеют вообще?
Значит, у нас запросы есть от социальных и бюджетных организаций и на 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей могут изменить, реально могут изменить жизнь. Причем это не просто деньги на отдельно. Мы не работаем с физическими благополучателями. Мы работаем со структурами, которые приобретают на эти деньги тренажеры, реабилитационное оборудование, делают ремонт в домах престарелых. Мы с крупной компанией Келок делаем проект, когда завтраки школьные даются детям из малоимущих семей. И также пакеты продуктовые предоставляются одиноким старикам, оставшимся без попечения. И это очень важный момент. Мы с компанией Lenovo делаем программу обучения детей-сирот профессии, которые могут потом не сидеть на шее у государства. И на это нужны деньги, потому что мы платим деньги преподавателям, оплачиваем компьютерные классы и так далее. Мы с хранителями детства делаем программу про мама. Это когда маленькие мамы, которые родили в раннем возрасте, тоже могут получить образование и тоже не попрошайничать потом у государства, а быть социально способными.
Активными, да.
И это очень важно. И поэтому, конечно, мы рады любой копейке. У нас есть абсолютно разные поступления. Есть и на 1000 рублей, есть и на 100 рублей, есть и на 100 тысяч рублей, есть и на 100 тысяч долларов. Поэтому, ну, все деньги абсолютно у нас делятся на две категории. Целевые и на уставную деятельность. Под уставной деятельностью понимаются наши проекты, которые мы делаем вместе с кем-то, либо отвечаем на запросы сообщества. А целевые – это когда корпорация нам дает заказ на конкретное исполнение. Да. Это серьезные проекты. Причем мы делаем эти проекты вместе с сотрудниками компании. Мы выезжаем на объект, мы видим, что и кому как нужно. Мы работаем вместе с этими сотрудниками. Мы работаем вместе с администрацией того или иного учреждения. Поэтому это очень важное эмоциональное и моральное вовлечение в эту деятельность.
Вы много лет так или иначе связаны с этим сектором. Как меняется благотворительность в России? Становится ли больше людей, кто в этом участвует, или все-таки вот те кризисные явления, которые в экономике у нас есть, они не дают людям принять участие?
Людей больше, запросов больше, интереса больше. Это очень позитивно. И то, что у нас все больше и больше людей участвует в волонтерских программах, и все больше и больше людей участвует в тех или иных наших мероприятиях. Вот я сейчас планирую запускать спортивные мероприятия и некоторые культурные мероприятия. И я уверена, что они будут интересны как людям, зрителям, так и непосредственно участникам. Ключевое слово – благотворительность. И люди идут участвовать в те или иные проекты не потому, что им что-то это, что они сами в этом... Они идут именно из-за слова «благотворительность». Они знают, что деньги пойдут на добро. Вот это самое главное.
Ну, все-таки я вернусь к второй половине моего вопроса до того, как Вадим задал свой вопрос. Он всегда возникает про благотворительность и государство. Вот вы перечислили множество проектов, и я уверен, что примерно вот каждый проект вызвал вопрос, а что же государство? Почему не помогать старикам? Почему завтраки не раздают детям, которые там, родители не могут себе это позволить? И так далее. То есть роль благотворительных фондов, она в чем? Ну, нам уже по мере, так сказать, наших программ, да, кажется, что роль фондов в том числе заниматься теми вопросами, до которых у государства по каким-то причинам руки не доходят. Но вот вопрос, почему не доходят?
Ну, во-первых, у государства действительно много, я так понимаю, под словом государства мы имеем в виду людей, которые управляют нашей, прежде всего, страной в разных тех или иных областях.
И бюджет распределяют.
Значит, бюджет действительно у нас, к сожалению, не самый большой, мы это знаем. Не на всех хватает, и не на все хватает. Где-то нет незнания непосредственной ситуации в той или иной точке. Мы работаем с местными властями, с местными губернаторами, и мы знаем ситуацию изнутри, и мы не будем помогать тому фонду или той организации, которой уже многие помогают. К сожалению, так тоже складывается, потому что они репутационные, им вроде все помогают, давайте мы тоже им поможем, потому что это легко, что они точно не подведут. Но наша задача – найти именно наиболее нуждающихся, в этом состоит наша экспертиза, и помогаем мы, потому что все равно недостаточная помощь, она есть, но невозможно охватить всех. И вы представьте, что государство не может каждому ребенку, вы знаете, сколько доплачивается детям-сиротам или там одиноким мамам, или вдовам, потерявшим кормильца, это гроши, ну честно. Поэтому дополнительная помощь, она создает возможность сделать ребенка более счастливым. Но каждый раз эта программа включает в себя образование, то есть мы проводим беседы с этими детьми, то есть мы их обучаем не просто получать от нас эту помощь, а понимать, что нужно быть дальше ответственными за то, что они делают. У нас есть очень интересный проект с компанией Clifford Chance, он называется Generation Bridge. Я хочу о нем сказать, это очень важный проект, потому что...
Поколенческий мост?
Это мост поколений.
Ага. К сожалению, время заканчивается.
Буквально одну секунду скажу. Да. Это дети-сироты сделали фотографии, которые сейчас продаются у нас и готовы на выставку в аукцион, и деньги пойдут на поддержку стариков одиноких. Представляете, насколько это важно, что сами дети-сироты, понимая, что они живут в трудных условиях, готовы делать проекты, помогая также обездоленным пожилым.
С президентом благотворительного фонда «Дорога вместе» можно говорить бесконечно, но, к сожалению, наше время заканчивается. Программа «Доброволец» была в эфире. Вадим Ковалев, Роман Карманов и Галина Мельникова сегодня были. Желаем вам хороших выходных. Начинайте делать добро прямо сейчас.
Доброволец.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.